Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Московский городской суд пересмотрел приговор юрисконсульту ЮКОСа Светлане Бахминой, снизив срок тюремного заключения с 7 до 6,5 лет, что лишает ее права на амнистию. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Бровченко, адвокатом, бывшим сотрудником КГБ, в недалеком прошлом политическим заключенным. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Как по-вашему, вот уже зная сегодняшний приговор, можно ли по-прежнему считать Светлану Бахмину политической заключенной?
Ну, я считаю, что такое утверждение имеет свои основания, и поэтому мне кажется, что в этом случае, с Бахминой, мы имеем дело вновь с так называемым служилым правосудием, когда идет расправа с человеком, который просто занимался своей правовой деятельностью, защищал интересы тех лиц, которые, возможно, не угодны кому-то из тех лиц, которые заказывали это дело. Мне кажется, что и я солидарен в этом с адвокатами Бахминой, что суд чрезвычайно суровый вынес приговор и несправедливый. Бахмина, безусловно, невиновна. Я считаю, что суд вышел за рамки предъявленного ей обвинения, и она, имеющая двух малолетних детей, могла быть даже амнистирована согласно положению об амнистии 2001 года. К сожалению, суд, Московский городской в частности, только снизил ей наказание, которое не позволяет применить к ней амнистию. И я думаю, что здесь проявилась такая ситуация, как мы знаем, бывает в нашем правосудии, к сожалению. Это просто расправа происходит. Человек будет отбывать наказание, и мы будем еще иметь один пример такого заказного дела, когда очень трудно будет и защите, и самой Светлане доказать свою невиновность в вышестоящих судебных инстанциях.
Адвокат Михаил Ходорковского, Карина Москаленко. Высокого мнения о профессионализме Светланы Бахминой.
Светлана очень грамотный юрист. И действовали в отношении нее абсолютно бесчувственные, абсолютно бездуховные люди. И они били наотмашь, они знали, что это двое детей, они понимали, в какой ситуации она оказалась. И они расчетливо били и били до конца. И вот когда встал вопрос о том, что будь бы у нее хотя бы 6 лет лишения свободы, но вот невзирая даже на тему ее невиновности, она могла быть освобождена хотя бы по амнистии, долго-долго оттягивая вопрос окончательной меры наказания, сегодня они принимают решение сократить наказание на полгода. Вот так сократить, чтобы это ни в коей мере не облегчило ее участь, и чтобы она, тем не менее, отбывала реальную меру наказания.
А стал ли таким уроком для всех вот неугодных пример Михаила Трепашкина, которого выпустили из тюрьмы, вот то, чего добивались все правозащитники, но он себя повел не так, как ожидало следствие, и его опять возвратили в места заключения?
Вы знаете, Михаил Иванович Трепашкин – это пример, наверное, для всех нас, когда человек не сдается и за свои убеждения готов идти даже в тюрьму. Это человек, который, безмерно, я считаю, честен, очень большой профессионал, юрист, и преподносит нам, защитникам, уроки того, как надо вести процесс, как надо отстаивать свои права. Сейчас идет процесс века, как мы его называем, уже полгода, даже больше того, рассматриваются несколько жалоб Трепашкина на неправомерные действия администрации, и администрация места лишения свободы его пытается всячески лишить возможности находиться в колонии поселения за преступление, которого он не совершал, как я знаю, и как я считаю, как и бывший сотрудник КГБ, и тоже политзаключенный адвокат, который принимает участие в его защите с самого первого момента. Я считаю, что Михаил Иванович Трепашкин – это пример гражданской совести, и совести тех порядочных сотрудников КГБ, которые в свое время работали там в системе. С ним солидарны и бывшие сотрудники Альфы, Вымпела. Человек исключительной чести. Так вот, с ним расправляются с помощью такого инструмента уникального, который у нас широко используется. Это заказное правосудие. Ну, правосудие здесь, конечно, можно сказать в кавычках. К сожалению, там, где идет какой-то заказ высокий, там, где идут какие-то неправовые отношения, там не может быть и правосудия. И вот есть ряд примеров, в частности, Трипашкин, когда человека просто убивают сейчас. Он, с ним идет расправа за то, что он пытается добиться расследования ряда событий, в которых он принимал участие как адвокат. Так вот, с ним расправляется за его адвокатскую деятельность. Сейчас профессия адвокат, к сожалению, не является безопасной, как многим кажется. И отстаивая интересы клиента, отстаивая тайну клиента, мы, адвокаты, часто подвергаемся необоснованным незаконным действиям со стороны лиц, которым эта тайна почему-то вдруг понадобилась. И я считаю, что если у нас в стране будет соблюдаться и Конституция, и соблюдаться те международные положения, которые защищают адвокатов как участников процесса, то будет, конечно, меньше таких случаев, как с Трипашкиным, как со мной в свое время произошло. Поэтому хочется надеяться, что дальше будут новые судьи, новое поколение судей, которые не будут ориентированы на прошлые заслуги, увы, такой служилой судебной системы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с адвокатом Сергеем Бровченко, бывшим сотрудником КГБ, в недалеком прошлом политическим заключенным, обсуждаем сегодняшний приговор Мосгорсуда Светлане Бахминой, который снижен срок тюремного заключения с 7 до 6,5 лет, что лишает ее прав на амнистию. Валерий Борщев, известный правозащитник, председатель общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, объясняет происходящее мотивами мести.
Дело Бахминой, как, впрочем, и остальные дела, связанные с ЮКОСом, в основе их месть. Просто месть. Та месть, которая была проявлена по отношению к Бахминой, отвратительна. Прекрасно всем известно, что она не играла значительной роли в ЮКОСе, что она в сущности была исполнителем, не могла нести ответственности даже за те вещи, в которых обвиняли ее суд. Срок ей давали такой, с одной единственной целью, чтобы она не попала под амнистию. Сейчас на полгода сбросили, та же цель, чтобы ее как можно больше наказать. Все дело, связанное с ЮКОСом, и особенно с Бахминой, настолько сильно подорвал какое-то уважение. Да какое уважение? Вообще нормальное отношение к нашей судебной системе, к судам, что я не знаю, как судейское сообщество будет смотреть в глаза обществу.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что дело Светланы Бахминой, которое сегодня получило продолжение в Мосгорсуде, обсуждаем с адвокатом Сергеем Бровченко. Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне, знаете, приходилось и слышать, и читать о том, что от Бахминой в свое время требовали показания такие, которые она отказалась давать. Ну, то есть от нее требовался оговор, от нее требовалась подлость, на которую она не пошла, из-за чего она и, собственно, сейчас страдает. Ну, честно говоря, уже власть дослужила того, чтобы называть свои вещи своими именами. Власть подла. Так вот, у меня в связи с этим такое небольшое предложение. Может быть, организовать какую-нибудь организацию, ну, в помощь невинно, неправедно осужденных.
Да, оболганным. подсудимым?
Ну, я вам скажу, что существует, уже существуют организации, которые помогают и политическим заключенным, которые реально существуют в современной России, в том числе материально помогают, их семьям помогают, это есть люди конкретные. Вот. Но если вы создадите такую организацию, надо это приветствовать, наверное. Только рады будем.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Как вы знаете, наверное, в Германии, ну, после того, как она потерпела поражение, нацистские судьи были судимы и осуждены. Так вот, скажите, пожалуйста, может быть, в начале 90-х годов мы совершили серьезную ошибку, то, что не разобрали дело судей, которые обслуживали по политическим делам советский режим, и не осудили их? Может быть, в последующем, так сказать, другие судьи бы уж тогда бы не рискнули так обслуживать власть?
Ну, здесь мы, наверное, коснулись такого вопроса, как люстрация. Известно, что в бывших советских социалистических таких государствах демократических проводились законы люстрации, когда запрещали лицам, участвовавшим непосредственно в работе органов государственной власти, судьям бывшим, работать по специальности. У нас такого не случилось. Ну, может быть, потому что слишком массовое народное было движение, участие вот в органах госвласти, все были повязаны. Мне кажется, что мы можем рассчитывать на правосудие со временем только, тогда, когда сменится, может быть, не одно поколение лиц, которые будут облачены судебной властью. Меняются люди, бывают у нас и оправдательные приговоры даже, это радует. Но я думаю, что таких вещей будет побольше. Хотя, конечно, проблема наказания лиц, осуществляющих незаконное уголовное преследование, она остается. И пока существует круговая порука, коррупция, мы не можем рассчитывать на нормальные судебные решения, на правосудие, на то, чтобы можно было покарать тех лиц, которые инспирируют такие вот процессы, занимаются подлогом доказательств, фальсификацией, а это, к сожалению, у нас имеет место. И в судах очень часто не дается правовой оценки таким фактам.
Вот те следователи, судьи, которые вели дело по вашему обвинению, они до сих пор работают?
Ну, некоторые судьи вот еще работают, к сожалению. Вот. И, знаете, это обидно, что такие люди работают. Вот. Ну, вместе с тем, вот последняя моя судья Мартынова, очень приличный человек, казалось, порядочный, но ее можно понять. Она выступает, получается, против системы, если бы она меня оправдала. В этом случае те все судьи, которые ранее выносили неоднократно приговоры, должны были бы получить какое-то наказание. Так, на такое никто не решится, особенно в московских судах.
Адвокат Елена Липцер, защитник Платона Лебедева и Михаила Трипашкина, отмечает жестокость судей.
Та жестокость, которая была проявлена в отношении Светланы, показывает, насколько власти хотят отомстить Ходорковскому. Потому что Ходорковского, естественно, волнует судьба Светланы, и он очень сильно переживает, что ее попытки добиться телефонных разговоров с ее детьми ни к чему не привели. И детям приходилось тоже что-то придумывать и говорить, где их мама, почему мама с ними даже по телефону не может поговорить. То есть никакой командировкой, например, объяснить это тоже было невозможно. То есть из любой командировки, естественно, любая мать своему ребенку позвонила бы и с ним поговорила. То есть это откровенное издевательство, причем не только над Светланой, но над ее детьми. Если связать вот то, что женщину, мать двоих детей, сначала длительное время содержали в следственном изоляторе, затем осудили к 7 годам лишения свободы, это говорит о том, что таким образом показывают, что вообще могут сделать с любым рядовым сотрудником, который работал в ЮКОСе.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, конечно, дело Бахмину – это дело политическое, хотя президент сказал, что у нас нету как бы политических заключенных. Этот статус сам как бы мешает уже, он как бы не может быть в России. А вот он есть, потому что КГБ, сейчас ФСБ, ну какая разница? Они были подавителями всегда инакомыслия, демократии и свободы. И вот в связи с этим у меня как бы вопрос Сергею Бровченко. Это так?
Да, вот расправляется ли система с отступниками?
Вы знаете, я бы не сказал, что все сотрудники КГБ или нынешнего ФСБ настолько кровожадны, и вот они расправляются со всеми. Наверное, существует в каждой системе, существуют лица, которые выполняют определенный заказ. И вот не секрет, что и в милиции, и в других правоохранительных органах есть люди, которые готовы всегда услужить, лишь бы выслужиться перед конкретными лицами и выполнить в том числе такой политический заказ. Но поскольку органы госбезопасности – это политический орган, который имеет специфические функции и он необходим государству, он должен действовать в рамках закона. У нас политического сыска, как утверждали, нет. Ну, речь идет о правосудии, которое трудно называть правосудием, но его обслуживают обязательно те лица, которым выгодно такое правосудие. И вот, спекулируя на некоторых сложностях нашего периода, переживаемого, в общем-то, и демократическим сообществом, и адвокатами, у нас очень часто бывает такая ситуация, когда суд, вынося приговор, лукавит. И вот это лукавство, оно, к сожалению, бросает тень на всю государственную власть, в том числе на тех лиц, которые осуществляли оперативное обслуживание тех или иных процессов, в том числе и на уровне госбезопасности.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вот я невольно сравнивал вот этот срок госпожи Бахминой вот с этими сроками, которые дают вот этим садистам-старикам этих в армии и садистам-офицерам, которые уродуют. Ему зачастую дают условные сроки. Вот человек, так сказать, возвращается из армии, так сказать, изуродован, там, без глаза, там, без, не слышит на оба уха, предположим, и там год-два условно. Вот это вот мне очень характерно, вот это вот движение нашей власти, вот давить ЮКОС и одновременно вот этих вот социально близких, так сказать, садистов оправдывать.
Да, вот ваш приговор, чем объяснялся такой большой, который вы получили?
Ну, у меня был приговор, у других людей есть тоже несправедливо суровые приговоры. К сожалению, вот Светлане Бахминой тоже вынесены несправедливые суровые наказания. Я считаю, что речь идет о том, чтобы зачистить такое поле неудобных лиц, которые, в общем-то, являясь юристами, квалифицированно могут противостоять системе произвола, и тут нужно видеть вот это лукавство власти, о котором я уже говорил, когда с людьми расправляются. Бахмина, к сожалению, мать двоих детей, стала одной из жертв такого вот правосудия, которое дискредитирует органы госвласти.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер, уже можно раздороваться. Недобрый вечер, к сожалению, то самолеты падают, вот такие у вас новости. Вот, понимаете, ну, все понятно. Эта система, она выстраивает такой монолит, чтобы не было ни одной щербинки, ничего. Вот у меня такой конкретный вопрос, ответ на который я, к сожалению, наверное, знаю, хоть я и не юрист. А есть ли какие-нибудь реальные возможности что-то сделать? Спасибо.
Ну, вы знаете, трудно вообще фантазировать насчет реальных возможностей, зная нашу практику правосудия. Так вот, хочется верить, что такое возможно. У нас есть хорошие примеры тому, когда можно и по политическим делам, как это было с Османом Балиевым, добиваться положительных результатов, оправдательных приговоров. Осман Балиев также был необоснованно заключен под стражу по произволу сотрудников милиции, которые покрывала прокуратура. И получил в результате оправдательный приговор. Но мы не знаем всех последствий правовых этого приговора, поскольку ни прокуратура, ни суды не сдают своих, тех, кто участвовали вот в такой фальсификации документов. Милиция тоже пока молчит и на все доводы защиты пока тоже ничего не представила. Я думаю, что, конечно, какие-то возможности существуют, но это такие возможности, к сожалению, когда нужно ходить в церковь, может быть, и в суд обязательно, Очень большая надежда, конечно, на европейские суды, на конституционные, которые чего-то могут разъяснить нашим умным правоприменителям, как-то могут приблизить нашу реальность к той конституции, которая провозглашена. Но если вы не хотите быть монолитом, нужно, конечно, добиваться защиты своих прав. Что делать? У нас такое пока правосудие.
Значит, недавно вот защитники Ходорковского добились права ему в рабочее время знакомиться с материалами дела. Это, я считаю, в интересах всех заключенных России.
Конечно, это большое счастье, что они смогли добиться. Это хорошо, что у Михаила Борисовича Ходорковского такие квалифицированные, умные защитники, которые способны добиться того, что, казалось бы, давно должно было признано в нашей практике судебной, но у нас нужно было обязательно вот, мобилизоваться таким умным, грамотным адвокатом, чтобы в судебном порядке добиться того, чего, казалось бы, и нельзя было отнять у людей, знакомиться с материалами.
Слушаю москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот не знаю, на что рассчитывает наши правящие власти, наши басманные мещанские суды. Ведь все-таки должно наступить время, когда им придется ответить за все беззаконие, которые они сейчас творят. И грехов они не боятся, ведь есть суд Божий.
Ну вот в сталинское время как раз, ну, в основном палачи из МГБ пострадали, высоко поставлены, а рядовые судьи продолжали работать, как по-вашему?
Ну, вы знаете, там свой конвейер шел, там друг друга, как это теперь модно называть, мочили, вот, и далеко там от правосудия. Хотя в то же время, если сравнить некоторую статистику, которую я вот располагаю, то в сталинские времена было больше оправдательных приговоров, чем это сейчас имеется. Очень сложно вот, верить нашему судопроизводству, когда я на своем опыте испытал и знаю, что у нас примерно 20% вот всех осужденных, которые отбывают наказание сейчас, это те лица, которым можно было бы заменить лишение свободы на иную меру наказания. Вот как это мы имеем со Светланой Бахминой. Если даже она в чем-то признана была бы виновна, ну, можно было бы хотя бы учитывая то, что у нее двое детей, и то, что она могла быть амнистирована, применить к ней эту амнистию и быть более гуманным. Тут просто расправляется с человеком. Мы видим просто, что наша система, к сожалению, не видит того человека, ради которого у нас была написана Конституция, ради которого существует и вроде бы как вторая статья этой Конституции, и все государство.
Напомню, что приговор Мосгорсуда Светлане Бахминой, который снизили срок тюремного заключения с 7 до 6,5 лет, мы обсуждаем с адвокатом Сергеем Бровченко, бывшим сотрудником КГБ, в недалеком прошлом политическим заключенным. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине в Донецкой области продолжается опознание тел погибших 22 августа при крушении российского самолета Ту-154. На место катастрофы прибыли около 150 родственников жертв катастрофы. В Москве специалисты приступили к расшифровке данных бортовых самописцев. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой журналистки Элины Арсеноевой, похищенной в Грозном 17 августа. За два дня до похищения она известила правозащитников о том, что ей и ее семье угрожают люди из службы безопасности премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Сибирского военного округа возбудила уголовное дело против старшего прапорщика Бориса Локтионова, которого подозревают в избиении рядового. Московский городской суд снизил на полгода срок наказания юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. В апреле суд приговорил Бахмину к 7 годам заключения, признав ее виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. США и Германия не удовлетворены ответом Ирана на международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В Вашингтоне и Берлине говорят, что Иран так и не дал ответа на самое главное требование – прекратить работу по обогащению урана. Министры иностранных дел Израиля и Италии призвали мировое сообщество приложить все усилия для того, чтобы на юге Ливана были как можно скорее размещены международные миротворческие силы. Два американских солдата и 11 иракцев погибли в окрестностях Багдада. В азербайджанской тюрьме покончил с собой Али Хусейн Шалиев, бывший высокопоставленный чиновник. Шалиев и ряд других чиновников были арестованы по обвинению в причастности к заговору с целью свержения президента Ильхама Алиева. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшний приговор юрисконсульту ЮКОСа Светлане Бухминой обсуждаем с адвокатом Сергеем Бровченко, бывшим сотрудником КГБ, в недалеком прошлом политическим заключенным. Депутат Государственной Думы Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, напоминает о невиновности Бухминой.
Я к случаю с Светланой Бухминой отношусь как к крайне несправедливому судебному решению. Это решение за пределами добра и зла. Мало того, что она не принимала самостоятельных решений, а выполняла волю руководства, кроме всего прочего, как было в суде доказано, ущерба никакого не было причинено ее действиями. Ну и уж совсем гуманитарные проблемы – это проблема двух малолетних детей. Но нельзя же превращать жизнь человека в пытку ради достижения каких-то политических целей.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Я хочу заступиться за наше высшее руководство, ведь и до Бахминой, ведь что сделано было? Уничтожили Приставкинскую комиссию вот, о помиловании, разогнали всех, и все изменили, и попрали. И, в общем-то, смотрите, и Буданова тоже не помиловали, начали, и все там сделали, а потом так стыдно было Буданову, что он сам отказался. Но посмотрите, что с ГВП. Вот он только начал наводить там, вроде бы, кажется, порядок, и вот страшное дело вот это в училище в танковом с солдатом, которому все ампутировали. И что творится? И посылает министр обороны туда таких адвокатов, платят. Но не успели Савинкова отставить, пришел Фрединский, и все там нормально. Но смотрите, нашли брата родного у Савинкова, и вот недавно сунули ему какую-то взятку, или он кому-то сунул взятку, и продолжают давить. И, видимо, Савинкову за все это будет очень тяжело.
Да, как вы считаете, вот кадровые перемены в руководстве Минюста, военной прокуратуры, такая рокировка, она как-то изменила атмосферу в сфере российского правосудия?
Вы знаете, сложно сказать, что она серьезно повлияла на атмосферу, хотя и есть громкие заявления о необходимости проверки тех всех дел, которые проводились на высоком уровне, расследовались, как мы считаем, заказные дела. Но пока вот, к сожалению, реальных результатов таких проверок мы не можем ощутить. Я не знаю таких случаев, когда бы Генеральная прокуратура разобралась и наказала бы лиц, возбудивших незаконно уголовные дела, необоснованно. У нас пока нету таких примеров. Если мы говорим о конкретных случаях, когда кто-то получал взятки, ну, это надо приветствовать, когда взяточника ловят, изобличают, но только законными методами, а не по указанию кого-то, тот или иной чиновник, в том числе от прокуратуры, может быть, становится жертвой провокации.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте, этот недобрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а где находится сейчас Светлана Бахмина? Ведь после вступления приговора в законную силу она не должна быть так недоступна. Я уж не говорю о том, что по моему опыту из следственных изоляторов спокойно звонят по мобильным телефонам, ну, по крайней мере, из провинции, уже несколько месяцев, вот мой знакомый.
Ну, после ее голодовки ей разрешили звонить детям за ее счет. Это мы тоже целую передачу посвящали этому в прошлом году. Так что это ее права были восстановлены, но сейчас она сегодня находилась в здании Мосгорсуда, куда журналистов в комнату, где проходило это слушание, не допустили. Поэтому у нас и нет интервью с ней самой по непонятным причинам. Раньше велись телесъемки, там и радиосъемки. Есть ли какие-то основания для такой секретности?
Ну, я думаю, что существует определенный режим в местах содержания осужденных. И все-таки, несмотря на то, что очень часто этот режим нарушается, пока нет возможности со Светланой переговорить. Если бы была такая возможность, наверное, бы уже бы радиослушатели услышали бы ее голос в эфире.
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, как бы моральный, он имеет подоплеку. В чем он заключается? В том, что вот люди, ну, следователи, которые заставили сфабриковать дело, судьи, которые вынесли несправедливое решение, ведь они, выполняя эту волю, идут против, ну, самой элементарной истины. То есть берут на себя грех. Вот. И как вот им жить с этим грехом дальше? Я вот просто думаю о том, что то, что их сломали, да, это одно, да, но то, что вот они дальше будут жить с тем, что они сломали жизнь другим людям, вот с этой ответственностью перед собой, перед своими детьми, ведь это же все явное становится со временем, тайное становится со временем явным.
Но не только с чужими детьми, а вот лицей Кораллова преследует, вот через неделю начинается учебный год, и там юридическая неопределенность с принадлежностью недвижимости. Ему туда пригласили сегодня родители Михаила Ходорковского, сирот, оставшихся после трагедии Ту-154, в честь которой сегодня был объявлен день траура. Поэтому судьи довольно, ну как, вольно распоряжаются чужими судьями, судьбами.
Но очень сложно оценивать каждый конкретный случай, не зная обстоятельств полностью. Но можно сказать одно, что, к сожалению, те лица, которые выполняют чьи-то указания, незаконные очень часто, остаются вне досягаемости нашего правосудия. Очень часто этим лицам удобно выполнять незаконные, заведомо незаконные указания кого-то из руководителей. В таком случае они и сами могут поучаствовать в этом произволе, и сами могут где-то нарушить закон, им за это ничего не будет, поскольку вышестоящий руководитель однажды давал незаконное указание, и оно выполнялось. В общем-то, вы же замечали наверняка, что существует такая круговая порука, когда вы жалуетесь на одного мелкого чиновника, более старший чиновник отправляет вашу жалобу тому же чиновнику, на которого вы жалуетесь. Такая же ситуация есть и в прокуратуре, и в милиции. Ну вот. К сожалению, у нас нет судебной власти, которая бы способна была независимо, объективно и четко давать оценку судебную с тем, чтобы реализовывалась даже 29-я статья УПК, когда суд обязан вынести отдельное постановление по фактам, ставшим известным в судебном заседании, либо в ходе расследования уголовных дел, нарушение закона. И в этом случае должны были быть какие-то принятые меры. Вот я, мне известна такая практика, когда в свое время в прокуратуре Союза, еще где мне удалось поработать до КГБ, обязательно требовали от следователя выносить представление по итогам расследования дела, представление о нарушении закона, об устранении тех причин, которые побудили это преступление совершить. Так вот, если у нас по каждому бы делу суд выносил частные постановления, вот такие, где бы обращали внимание вышестоящих органов на фальсификации доказательств, на другие нарушения, у нас бы вышестоящие органы просто захлебнулись бы от такого потока.
Бывший член Совета директоров концерна ЮКОС Евгений Сабуров осуждает судебный произвол.
Преследование сотрудников ЮКОСа очень большую, по-моему, часть занимает именно карательная составляющая, чтобы, как говорится, неповадно было, с одной стороны, а с другой стороны, я не знаю, можно ли рассматривать Бахмину как заложницу. В нашей традиции надо каяться и закладывать всех вокруг. Политическая система, которая допускает такого рода процессы, эта система не слишком-то симпатичная. Вот так я скажу.
Слушаем Людмилу, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Добрый. У меня вот какой вопрос. А что, что молчит уполномоченный по правам человека? Обращались ли к нему? Он же хотя бы с той точки зрения, что права ребенка, детей, вернее, нужно как-то тоже защитить.
Владимир Петрович Лукин у нас неоднократно выступал по делу ЮКОСа, но он придерживается решения суда, но права ребенка, во-первых, у Ходорковского, несколько детей, так что тут о них думает в последнюю очередь.
Вы знаете, вот если полностью оценивать ситуацию, которая сложилась у нас сейчас с реакцией уполномоченным по правам человека на такие вопиющие нарушения прав граждан, то очень сложно оценить однозначно и трудно назвать эту реакцию быстрой, необходимой, вот той, которая прописана в законе о уполномоченном. Если мы обратимся даже к тому делу Трепашкина, когда отец пятерых детей содержится далеко, заведомо далеко от своей семьи, лишенный возможности с ней общаться, ну, о чем тут говорить? Приезжает представитель уполномоченного по правам человека в тюрьму и расследует Трепашкина, и не желает опрашивать даже лиц, которые бы могли дать объективные показания о тех фактах нарушения прав граждан, которые там имеются. Значит, нужно работать, наверное, Владимиру Петровичу со своим аппаратом. Острее лично, может быть, заниматься теми делами, которые у нас, к сожалению, олицетворяют наше правосудие.
Слушаем москвича Николая Капитоновича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На Ленинском проспекте напротив магазина «Москва» есть институт НИИ ОУФ. В 90-е годы полстраны сидело без зарплаты. ЮКОС, руководство ЮКОСа вместе с матерью двоих детей захватывали общенародную собственность, в том числе институт по минеральным удобрениям.
Ну, все имущественные дела уже рассмотрены ЮКОСа и о недвижимости, но просто их пересматривают уже, минуя срок давности.
А скажите, у нас что, только один ЮКОС участвовал в прихватизации нашего родного государства? Нет. Мне кажется, что этим делом грешны и другие известные олигархи. Вот избирательное право, которое у нас процветает и в отношении ЮКОСа, вот, дано указание, вот только в отношении ЮКОСа мы рассматриваем. А у нас много можно привести таких примеров, когда лица завладевали государственной собственностью, может быть, не на совсем законных основаниях. Где же эти практика? Где судебная практика по этим делам? Где тот громкий общественный резонанс, который мы видим сейчас по делу ЮКОСа? Почему только руководителей ЮКОСа мы видим? Может быть, и кто-то еще в этом участвовал?
Адвокат Анна Ставицкая, защитница физика Валентина Данилова, считает сегодняшний приговор заказным.
Тот факт, что женщине, которая ни разу не была судима и имеет двоих несовершеннолетних детей, дали столь серьезное наказание, и Московский городской суд снизил наказание всего на полгода, показывает, что это не юридическое решение. Это дело, оно просто в череде дела ЮКОСа, и все обвинения, которые были выдвинуты против этих лиц, они, мягко говоря, недоказанные. И этот приговор, я не думаю, что он каким-то образом отличается от других дел, связанных с ЮКОСом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвича Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня такой вопрос мучает. Я бы хотел, чтобы вы, Володя, и ваш гость мне ответили. Вот ведь пройдет время. Страна не забудет те безобразия, которые творятся с ЮКОСом. Вспомнит когда-нибудь. Неужели президент Путин, ведь у него дети есть, будут внуки. Неужели он об этом не думает, что как они будут жить?
Но президент недавно сказал, что он против банкротства концерна ЮКОСа, а арбитражный суд этим летом обанкротил этот концерн.
Ну, я думаю, что у Владимира Владимировича есть собственное мнение на этот счет. Нам сложно говорить, что он думает. Мне кажется, что со временем, конечно, будут даны оценки тем или иным действиям власти, которые мы наблюдаем в настоящее время. Но это будет со временем. И время пройдет, кто-то из тех, кто сейчас расправляется с ЮКОСом, будет персональным пенсионером, заслуженным, никто его не лишит пенсии, никто никогда не расследует его так называемую деятельность. Поэтому все спокойны, у нас все будет хорошо, у нас никогда не поменяются судьи и никогда не будет никто расследовать этот вопрос. Я вас успокою.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Нашему гостю, наверное, все-таки сложно говорить о судейской системе, которая погрязла в произволе. Поэтому у меня вопрос. Нет ли каких-нибудь проектов по расширению роли Страсбургского суда, его увеличению его пропускной способности? Спасибо.
Ну, я думаю, что этот вопрос лучше вам могут рассветить эксперты. Это прежде всего Елена Львовна Липцер, может быть, Ксения Костромина и вот выступавшая уже здесь
Карина Москаленко.
Карина Москаленко, да. Они, наверное, лучше, поскольку они непосредственно в этой теме. Мы надеемся, вот все адвокаты, которые непосредственно участвуют сейчас в процессах, что практика Европейского суда будет востребована в нашей стране. Ну, что говорить, если пленумы Верховного суда у нас игнорируются судами. И вот если даже обратиться к такой практике разрекламированной системы судебных решений по поводу заключения под стражей, то вы пойдите в суд, посмотрите, это театр. Театр, когда все знают окончательное решение суда. Вот в моей практике, довольно богатой, было дважды принято решение судьями, когда они отказали прокурорам в заключении лица под стражу. Это было дважды. Ну, спросите у других адвокатов, что они видят и что они понимают. У нас кассационная инстанция превратилась просто в статистов. Почему? Потому что человек уже сидит, и мы обращаемся с кассационной жалобой, но суд вышестоящей инстанции никогда не пойдет на то, чтобы подставить суд нижестоящей инстанции, который принял уже однажды решение человека посадить под стражу. Вот так у нас все происходит. К сожалению, практика незаконных арестов продолжается, и Европейский суд направил свои решения, последние, в общем-то, на то, чтобы как-то препятствовать такому вольному толкованию прав и свобод граждан. У нас много говорится о соблюдении этих прав, но, к сожалению, власть очень часто лукавит. И суды превратились, и судьи превращаются в статистов. Они обязаны выносить решения. Вы посмотрите, в московских судах те судьи, которые выносят решения справедливые, очень часто подвергаются гонению руководства. И если вам судьи не будут лукавить, они все скажут, что они не являются такими независимыми, как это происходит вообще в странах более устойчивой демократии.
Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Мне бы очень хотелось бы получить от вас ответ. Ну, анализ какой-то. Вот я сравниваю дело Юкоса, Ходорковского, Светланы Бахниной и других с делом Адамова. Ведь столько уворовать лично у меня, у пенсионерки. Штаты заинтересованы в том, чтобы вора схватить за руку и заставить его как-то возместить убытки, чтобы он отсидел. А его выпускают под подписку о невыезде.
Вы знаете, это загадка и для меня. Как у нас такое происходит. Но я рад, что суд у нас проявляет гуманность хотя бы к кому-то. Если бы такая практика у нас была не только к Адамову, но и к рядовым гражданам, то, я уверен, у нас было бы меньше обвинительных приговоров. Ведь в самом деле, вы посмотрите, если человек уже сидит в тюрьме, если к нему применена мера пресечения, и он приезжает в суд в качестве подсудимого, под стражей, под конвоем, то очень мала вероятность того, что суд решится его освободить, даже если он невиновен. Что же касается того, что Адамов что-то украл, пока нету приговора суда, нельзя говорить о том, что лицо совершило преступление. Во всяком случае, мы пока это не можем сказать. Что же касается других сотен тысяч наших соотечественников, которые проходят в системе нашего судопроизводства, то пока нельзя сказать, что наши суды разбираются в каждом конкретном случае. И лицо, попавшее в эту систему, в этот конвейер, оно очень часто становится жертвой той системы, которая существует, того вот бездушного подхода к нашим гражданам, который имеет место.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, причисляет Светлану Бахмину к политическим заключенным.
Бахмина – мать малолетних детей. Она рядовой сотрудник юридического отдела, бесспорно, не принимала никаких глобальных решений. И поэтому ее преследование – это яркий пример репрессий. Вот те люди, которые запрещали ей говорить по телефону с детьми, поставили себя в ряд с фашистскими надзирателями или, так сказать, сталинскими надзирателями, которые часто использовали пытки. попытки против политических узников, чтобы Бахмина дала им те нужные показания, которые они от нее добивались. Сами тюремщики никогда бы не решились на такого рода действия, если бы они не имели четкой команды вести себя вот таким безжалостным способом. И бесспорно Светлана Бахмина является политическим заключенным, мы ее признали политическим заключенным, мы требуем ее освобождения. Главный признак, по которому она является политическим заключенным, мы просто уверены в ее невиновности. То есть это сфабрикованное уголовное дело против невиновного человека по политическим мотивам.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вы знаете, вот после вчерашнего вашего разговора, мне кажется, я сделала открытие, которое хочу поделиться с вашим собеседником, и мне кажется, там есть... Такой вопрос, кто виноват? Вот вчера ваш собеседник говорил о том, что все в России неконкурентоспособное. И когда он закончил, я подумала, что неконкурентоспособен он. Именно он неконкурентоспособен. Не кажется ли вам, что вот Бахтина, которая поверила вам, и вы виноваты в ее судьбе, вы привели какую-то к власти неконкурентоспособную демократию?
Ну, Евгений Витальевич, не знаю, как вы лично проголосовали, но были президентские выборы и в 2000 году, и в позапрошлом году, поэтому вопрос к самим россиянам. Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королёва.
Добрый вечер, спасибо. Ну, насчет выборов, конечно, дурака дали многие, так сказать, но у меня два вопроса, пожалуйста. Вот в Конституции записано, что нельзя выпускать законы, ухудшающие положение граждан. Но вот закон о бюджете, 122-й закон, они же ухудшили положение граждан. Скажите, вот была практика протестовать их? И второй вопрос. Если Ходорковский творил свои чудеса, то, очевидно, он творил в каком-то правовом поле. Поле создано конкретными людьми. Почему они, как соучастники, не на скамье подсудимых?
Да, вот допустимо ли пересматривать, так сказать, опрокидывать законодательство, даже уголовное в прошлое?
Вы знаете, существует такой уникальный инструмент, которого не было в Советском Союзе, это Конституционный суд Российской Федерации. Вот только в Конституционном суде может быть рассмотрена жалоба лица, в частности гражданина, вот, который нам сюда обращается в редакцию, о несоответствии федерального закона, который он назвал требованием Конституции, конкретным положением. Мой опыт обращения в Конституционный суд – это несколько лет, может быть, десяток лет. И некоторые возможности все-таки Конституционного суда были реализованы. Я советую ему обратиться туда или обратиться к нормальному знающему адвокату, который может представлять его интересы в Конституционном суде и добиться с его точки зрения положительного решения.
Итак, в заключение нашей беседы, как, по-вашему, можно остановить практику вот, превращения уголовных дел в политические?
Очень важна общественная оценка тех действий, которые совершает суд. Мы знаем, что подавляющее большинство россиян не верит нашему судопроизводству, которое сложно называть правосудием. Но все в наших руках. Мы все вместе живем, вместе с судьями. Мы, к сожалению, являемся теми заложниками той системы, которую сами создаем. Поэтому от общественной позиции, от нашей гражданской позиции, от тех действий, которые мы совершаем, от той власти, которую мы выбираем, и зависит то, какое правосудие у нас завтра будет. И я бы так вот сказал, что политические заключенные в современной России, к сожалению, есть, и это реальность. Мы должны все оценивать ту ситуацию, которая сложилась, таким образом, что никто, к сожалению, в современной России не может быть гарантирован от того, что его просто завтра закажут. И закажут то дело, по которому его можно будет завтра привлечь к уголовной ответственности. Таких фактов масса. И вот те политические заключенные, которых признали российские правозащитники таковыми, как раз свидетельствуют о такой практике, которая, к сожалению, существует. О том, что у нас пока нет правосудия.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Хотелось бы, чтобы судьи всех инстанций России собрали съезд, на котором обсудили бы свои права о правосудии и защитили их, и возглавил бы это Конституционный суд.
Ну, спасибо. Недавно было совещание прокурорских работников. На нем выступал президент. Вряд ли от этого что-то изменится в нужную пользу, в сторону.
Ну, вы знаете, съезды судей периодически проводятся. Если бы мы знали о том, что там обсуждается, наверное, общественность была бы тоже как-то представлена там на этих съездах, и можно было бы с тем же судейским сообществом вести какой-то диалог. У нас даже сейчас такая практика существует, когда невозможно попасть на прием адвокату к руководству Верховного суда, а ведь раньше такое возможно было, и получается, что дописаться, достучаться в эту судебную власть теперь еще более сложнее, чем это было раньше, до введения старого Уголовно-процессуального кодекса. При таком положении вещей наша судебная власть будет и далее все больше и больше зависима от лукавства исполнительной власти.
Итак, как вы считаете, вот увеличивающееся число политических заключенных по делу ЮКОСа требует ли дальнейшего внимания общества к их судьбе уже в местах заключения?
Вы знаете, и в местах заключения есть люди, которые обращают на это внимание, и на свободе, которые пока находятся, слава богу. Есть люди, которые дают оценку, у которых есть еще гражданское мужество давать оценку таким фактам. Я уверен, что рано или поздно этой практике даст оценку Европейский суд по правам человека, и мы увидим, на самом деле ли наше правосудие было настолько беспристрастным, насколько это требует статья 6 Европейской конвенции. И тогда каждый российский гражданин сможет оценить ту степень защищенности, которую ему дает Конституция и практика судебного рассмотрения любого дела в нашей стране, не только дела ЮКОСа.
Спасибо. Напомню, что сегодня Московский городской суд пересмотрел приговор юрисконсульта ЮКОСа Светлане Бахминой, однако снизил срок тюремного заключения лишь с 7 лет до 6,5, что лишило ее права на амнистию. Эту тему мы обсуждали с адвокатом Сергеем Бровченко, бывшим сотрудником КГБ, и самим недавним прошлым политическим заключенным. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.